Глава 4. Муравьи в янтаре. «Иногда я начинаю думать, что в твоей стране вовсе не бывает тепла», — сказала мать Кендарат. «У меня чуть ноги не отнялись, а ты, знай себе, радуешься». Она сидела на согретом солнцем в валуне, поджав босые ступни. Иригаен хлопотал у костра, а волкодав стоял по пояс в озере. Вода казалась ему парным молоком. Если бы в середине весны его родная святынь потекла подобной водицей, венны всерьез испугались бы скончания света, которое только и мог означать такой непорядок. Он улыбнулся, набрал полную грудь воздуха и нырнул. Он плыл под водой, пока легкие не начали гореть. Потом плыл еще, потом еще чуточку. Ощутив, что слабеет, он вынырнул. Только так и поймешь, что человек может седмицами обходиться без пищи, днями не пить воды, но вот без воздуха. «Нырять ты не умеешь», — достучался до его сознания голос матери Кендарат. Волкодав обернулся, вскидывая голову. Жрица из вечной степи, где дождь-то, какой следует, шел раза два в году, притом не иначе, как по всенародной молитве, взялась объяснять венну, выросшему в краю рек и озер, что он не способен договориться с водой. «Ладно». До встречи с ней он полагал, что умеет и драться, и много чего еще. Волкодав несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, как учили когда-то старшие братья, и снова нырнул. Он размеренно работал ногами. Воздух, запертый внутри тела, постепенно оборачивался смертельной отравой. Еще немного, еще чуточку. Он вынырнул, дождавшись, чтобы радужные круги перед глазами начали ускользать во тьму. Получилось, кажется, еще хуже, чем первый раз. «Когда у тебя, наконец, прибавится хоть капля ума?» — спросила мать Кендарат. «Иди-ка сюда». Делать нечего, волкодав скрутил уязвленную гордость, вылез из воды и сел против нее. Нардар был небольшой, но крепкой и, как говорили, зубастой горной страной. Во всяком случае, он издавна граничил с Нарлаком, Халисуном и Сакаремом, и ни одна из этих держав так и не поглотила его. Более того, во всех трех весьма охотно рассчитывались с серебряными нардарскими лаурами, полагая их очень надежной монетой. Севернее Нардара лежали совсем уже дикие и страшные горы, где не то что люди не жили, даже симуранам не всюду хватало воздуха для полетов. По счастью, отсюда, с южного пограничья, снежные пики еще нельзя было рассмотреть, поэтому волкодаву даже нравилось здесь. Наконец-то кругом стояли славные дубовые рощи и красные сосновые леса, перемежаемые озерами и болотами. Здесь даже пахло почти так же, как дома. В Нардаре волкодаву впервые за долгое время стали сниться хорошие сны. Он просыпался и думал, что это, наверное, не к добру. «Дыши, как дышишь обычно», — велела мать Кендарат. Волкодав выпрямил спину, расправил плечи и стал дышать, как обычно. Вдох-выдох, вдох-выдох. Кто об этом задумывается, пока не стиснет горло удушья? Жрица вдруг рассмеялась. «Неужели ты хочешь меня убедить, что обычно дышишь, как женщина?» Волкодав хмуро смотрел на нее. «Значит, ты просто не умеешь дышать», — вздохнула Кан Кендарат. «Ну-ка, затаи дыхание. Прямо сейчас». Сама она сделала то же самое. Волкодав терпел, пока из глаз не полились слезы, но с огорчением убедился, что маленькая седая женщина обставила его без видимого усилия. Как говорили дома, не хвались, что силен, встретишь более сильного, причем там, где не мог и предполагать. «Я бы нырнула с тобой, чтобы окончательно тебя убедить», — сказала мать Кендарат. «Но эту воду способен выдерживать только сын вечной зимы вроде тебя, я же, боюсь, насмерть окоченею, еще не погрузившись в нее». Волкодав окончательно исполнился мрачного уныния. Не подлежало сомнению, что она в любой проруби пересидела бы его с легкостью. «Говорят, весны в здешних местах редко обходятся без снежных зарядов», — подал голос Иригаен. Мать Кендарат доверила ему хлебные колбаски, и он боялся отойти от костра. «Типун тебе на язык, а ты сосредоточься». Твердая ладошка легла на живот волкодава. «Присутствуй во всем, что ты делаешь, каким бы незначительным это дело тебе ни казалось. Вдохни, чтобы надулся живот, ничто другое не должно двигаться, понял?» Волкодав начал втягивать воздух. Когда тебе покажется, что ты полон, расширь ребра. Представь их крыльями, несущими тебя к небу. Только ребра, я сказала». Волкодав послушно сосредоточился на своих ребрах, и там немедленно заболели все старые переломы. Неужели он до сих пор безотчетно оберегал их от лишних движений, даже когда дышал, как ему казалось, всей грудью? «А теперь подними ключицы, чтобы в подбородок уперлись». Волкодаву показалось, что воздух наполнил даже его шею. Он выдохнул и подумал, что, кажется, до сих пор вправду не умел дышать. «Я тебе разрешала выдыхать?» — рявкнула жрица. «А ну, вдохни снова!» «Да не торопись, глупый! Вот так!» «Теперь затаись, пока не отсчитаешь 8 ударов сердца. Выдыхать будешь, как вдыхал, только наоборот». С 5-го или 6-го раза Вен все проделал в точности, как было велено. Потом сказал: «Я могу не 8, а больше». «Можешь», — кивнула мать Киндарат. «Только коня не поднимают в галоп прямо от коновизи, если не хотят вечером снимать с него шкуру. Хватит с тебя пока и 8. Твой нынешний предел еще покажется тебе ничтожным. А теперь иди оденься в сухое, мне смотреть на тебя холодно». Венского парня, убоявшегося простыть в мокрых портах, засмеяли бы девчонки, собравшиеся посплетничать у колодца. Однако, если ему приказывает переодеться мать или большуха, он пропустит мимо ушей любые насмешки. Волкодав смиренно поднялся и пошел доставать из мешка сухие штаны. На самом деле в Нардар они свернули по воле матери Киндарат. «Куда теперь?» — спросил Иригаен, когда они покидали Дардзуму. «Тот мальчик», — сказал Волкодав. «Тот мальчик? Ах, да». «Он мечтал», — сказал Вен. «Я исполню». «Стало быть, ты намерен идти в Халисун», — покачиваясь в седле, сказала мать Киндарат. «В столицу, небось?» От Волкодава не укрылось, как сразу поскучнел Иригаен. Вернувшись в Гарната-Кат, он встанет перед потерявшей сына рабыней. Он совестливый малый, для него имеет вес слова, данное невольнице. А еще Иригаену предстояло явиться домой, где он не был несколько лет. Оправдал ли пасынок надежды пекаря Даари? Или стал таким же отцовским разочарованием, как родной сын? «В столицу», — сказал Волкодав, — «а оттуда на родину». «Вот что, малыш», — наклонилась в седле мать Киндарат. «До сих пор я следовала за тобой, поскольку твой путь мне любопытен, но сейчас послушал бы ты меня, хорошо? Если возьмем севернее, дороги приведут нас в Нардар». «Зачем?» «Там живет человек, у которого ты сможешь многому научиться».
«Чему?»
«О, это мастер, достигший необычайного совершенства. Я даже не удивлюсь, если ты выберешь его в наставники вместо меня».
«Какого совершенства?» — спросил Волкодав.
То, что жрица так легко говорила о его возможном отступничестве, ему весьма не понравилось. «Если я тебе надоел, могла бы прямо сказать. Ну, например, он непревзойденный мастер копья».
«Я никогда не пробовал нардарского хлеба», — с надеждой проговорил Иригаен.
«Если ты так хочешь, пошли», — буркнул Волкодав и сразу принялся гадать, правильно ли поступил. Он опять вознамерился сойти с дороги, которую наметил себе изначально. До сих пор судьба ему этого не спускала. Из какой беды придется выпутываться на сей раз? Покамест они побывали в самом северном городе Сокаремской земли. Город назывался Астутеран. По сравнению с ним Дардзума показалась Волкодаву захолустным маленьким городком, каким в сущности и была. Вен знал, что по сравнению с блистательной Мельсиной, тот же Астутеран считался едва ли не деревней. Это представить было уже сложнее. В городе мать Киндарат повела их на просторную торговую площадь. Там, на высоком помосте, говорили и пели под музыку лицедеи. Они представляли деяния солнца бога, которого в Сокареме считали младшим сыном богини. Вот пронеслась по проволоке горящая бочка, изображавшая камень с небес, вот рассыпалась огненными стрелами, и рослый малый в солнечной короне картинно упал, схватившись за грудь. Набежали кривляющиеся уродцы, надобно полагать, темные боги, и поволокли страстотерпца в угол помоста. Там было устроено подобие пещеры. С потолка свисали толстые цепи, виднелись покосившиеся решетки. Иригаен смотрел, раскрыв рот, у него дома ничего подобного не водилось.
Халисунские седнику лицедейство не одобряли. Люди ахали, ужасались, кто-то плакал, накрытый эхом стародавнего горя, кто-то радовался мастерской игре, и все ждали продолжения. Долго ждать не пришлось. На помосте завели пляску сразу несколько юношей, причем половина в девичьих нарядах, ибо в Сокареме девушки к лицедейству не допускались. Танцоры изображали смертных помощников солнца, пустившихся на его поиски. Волкодав только головой покачал. Эти люди совершенно не походили на его соплеменников, а ведь всем было известно, что именно дети веннов некогда выручали светлых богов. Но положим к тому, что чуть не каждый народ приписывал честь спасения солнца именно себе, волкодав уже привык и спорить не собирался. Но зачем эти парни вырядились в крашеные одежды? На битву, да, святое дело, но в дальний путь? Сказителю не грех приврать, чтобы украсить повествование, однако надо же и совесть иметь. Волкодав, поначалу увлекшийся представлением, спохватился, проверил, на месте ли кошелек, и нашел взглядом божественного страдальца, утащенного в темницу. Как видно, не предполагалось, что кому-то из зрителей, происходившее в подземной пещере, может быть интереснее мелькание ярких нарядов посередине помоста. Солнце-бог, закованный в якобы неподъемные цепи, оживленно шептался с тюремщиками и украдкой что-то жевал. Деяния разворачивались своим чередом, слаженно и красиво, но на волкодава напала тоска. Он перестал следить за лицедеями и принялся рассматривать народ. Зрители, по крайней мере, испытывали не наигранные, а настоящие чувства. На них куда любопытнее было смотреть. Довольно скоро его внимание привлек человек в простом замшевом кафтане путешествующего купца. Мужчина смотрел представление с седла, остановив коня позади пешей толпы. Широкий лоб, прямой нос, жесткие усы. Лицо показалось Венну смутно знакомым, он явно видел его, но вот где? И всадник, и вороной под ним выглядели скорее нардарцами, чем сокаремцами. Конь, которого лошадники назвали бы густым, казался не таким легоньким, как местные скакуны, зато отличался могучими статями и явной свирепостью. Он стоял смирно, свесив косматую гриву по одну сторону шеи, однако беспечные зрители предпочитали не толкаться вплотную. Рядом, стремя в стремя, позволено было стоять лишь светло-серой в яблоках кобылицы. Вот она-то определенно родилась в Сокареме. Дивная лошадка, резвая, ласковая и игривая. И женщина в седле, истинное сокровище и слава народа. Голову всадницы окутывала тонкая кисия, прихваченная серебряным обручем, но ни улыбки, ни блеска глаз спрятать она не могла. Вен снова посмотрел на ее русоволосого спутника. Пожалуй, тот был тоже красив, но не столько чертами лица, сколько разворотом плеч и осанкой человека, готового к предельному усилию духа и тела. Волкодав отвел глаза. Как не радовало его зрелище чужого счастья, к радости примешивались тревога и горечь. Он слишком хорошо помнил горную дорогу и песню сборщиков ледяных гроздьев. Помнил, как мать относила в кузницу поздний ужин отцу и возвращалась с сияющими глазами, словно девчонка, бегавшая проведать жениха. Чем все кончилось, лучше было вовсе не вспоминать. С помоста донеслись громкие крики и металлический лязг, зрители ахнули. Волкодав тоже решил посмотреть, что там творится, но не кончил движение, потому что в толпе неподалеку от всадников мелькнуло еще лицо, и уж его-то Вен узнал безошибочно. Фербак. Верзила Фербак, согнанный с земли хлебопашец, ставший сотником правой руки в войске Тайлара Хума. Справный воин, по-деревенски рассудительный, бесстрашный и справедливый. Может, и неприрожденный начальник тысячных войск, как мятежный комодар Хум, но без таких, как Фербак, полководцы не одерживают побед. Волкодав скверно запоминал людей, куда хуже, чем пройденные хоть однажды дороги. Однако не узнать человека, под чьим началом ходил в бой, было решительно невозможно. Что он здесь делает? В охранники подался? Волкодав начал проталкиваться в ту сторону, даже не подумав, что Фербак может обрадоваться ему куда меньше, чем он Фербаку. Да, бывший сотник заметил его шагов с 30, а заметив, кивнул, но при этом на лице Фербака мелькнуло такое неудовольствие, словно волкодав сапоги у него украл, только изобличить не удалось. Почему? «За что? Поди разбери». Вен почувствовал себя глупым псом, который чуть не с визгом бросается приветствовать знакомого человека, а его отпихивают ногой, пошел вон. Наверное, он все равно мог подойти и заговорить, но велика ли радость смотреть, как Фербак будет отводить глаза, явно мечтая, чтобы прежнего соратника унесло ветром. Он тоже кивнул бывшему сотнику, повернулся и ушел обратно к Иригаену и матери Киндарат. Когда на помосте воздвигли высокий шест с жестяным изображением солнца, жрица взялась допытываться, хорошо ли волкодав понял действо. А главное, почему самого страшного из черных злодеев зрители принимали теплее, чем светлого солнца бога. «Тот был лучшим лицедеем», — сказал волкодав. «Что?» — удивилась она. «Он, по крайней мере, не ел колбасу, когда ему полагалось мертвым лежать». Госпожа Киндарат на него, кажется, тогда рассердилась. Волкодав натянул сухие штаны, повесил отжатые на ивовый куст, уселся под сосной и начал правильно дышать, отсчитывая по 8 сердцебиений. Каждый вдох отзывался глухой болью в груди, на выдохе упорно казалось, что внутри сейчас что-то склеится и откажется расправляться. «Больно?» — спрашивает чернокожий. Пес в ответ сплевывает и улыбается. Лучше никому не видеть такой улыбки на лице парня 14 лет от роду. На руках у него кандалы опасного, на шее заклепан ошейник, и он только что крепко получил от мхабра кулаком. Но мономатанец тоже в кандалах, так что обижаться не на что. «Когда уже ты ноги как надо ставить начнешь?» — ворчит черный великан. «И дышишь, словно девчонке хочешь понравиться, а не врага сокрушить». На самом деле они тратят время, отпущенное для сна, в забой едва проникают из штрека отсветы факела. Их едва хватает на то, чтобы зажигать блестки в неровных жилах злато-искра, вьющихся по стенам и потолку. «Эта еловая шишка все равно ничему выучиться не способна», — ругается третий обитатель забоя. На месте ступней у него обрубки, замотанные тряпьем. Чернокожий мхабр уже который месяц работает, по сути, за себя и за него, а теперь еще взялся пестовать никчемного мальчишку, и калека почему-то не в силах этого пережить. «Во имя белого каменотеса, тебе достался самый тупой сын репоголового племени, молящегося лесным пням. Какого ума или старания ты от него хочешь?» Пес слегка пригибается, спина и плечи у него страшно изорваны кнутом, и струпья еще не всюду сошли. Ему полагалось бы умереть запоротым, но вместо этого он стоит на ногах и учится мономатанскому бою. Он перехватывает лом, как копье, скалит зубы и делает выпад. Мономатанец разворачивается на носках, плавно и вроде неторопливо, но его кулак вновь безжалостно отшвыривает пса к стене. Едва заживший спиной на твердые колючие камни. Пес судорожно выгибается, разучившись дышать, руки немеют, железный лом падает на пол. В тесном забое звон нестерпимо бьет по ушам. «Больно?» — спрашивает чернокожий. «Боли не надо бояться, хотя бы потому, что этот страх, как, впрочем, и всякий другой, лишен смысла. Из него ничто не вырастает, а боль придет все равно. Не пытайся от нее убежать, потеряешь гораздо больше. Прими ее, пусть она станет огнем, который выжигает пустые частицы, оставляя железо». Торопливое дыхание пса неожиданно успокаивается, зрачки, расплывшиеся было во весь глаз, становятся двумя точками. Не надо бояться. Он подбирает лом и делает выпад. Железное острие обдирает ржавчину с ошейника мономатанца, летят искры. «Во имя беззвездной бездны!» — чуть не со слезами кричит Динарк. «Ты что делаешь, порождение лягушки и слизня?» «Ты моих родителей не срамословь!» — рычит в ответ пес. Бить калеку он, конечно, не станет, но и спускать ему не намерен. «Хватит!» — вскидывает ладонь мхабр. «Ты, парень, еще не настиг буйвола, но уже чуешь оставленную им кучу. А теперь спать, пока надсмотрщики не заглянули». Лесная дорога, приведшая их на это дивное озеро, спустя несколько дней должна была упереться в ворота селения, называвшегося Рудая Вежа. Где-то в окрестностях Вежи обитал человек, у которого, по словам матери Киндарат, волкодаву было чему поучиться. «Ты так уверенно ведешь нас, госпожа», — сказал Иригаен. «Ты бывала здесь раньше?» «Нет», — покачала головой жрица, — «просто слишком хорошо знаю прежнего друга». «Прежнего друга», — повторил про себя волкодав, кативший тележку, и поневоле опять вспомнил Фербака. «На самом деле мы с ним друзьями стать не успели. Тогда почему так обидно?» Дорога очередной раз повернула, следуя вдоль лесистого склона холма. Волкодав остановился. Впереди, между заросшими травкой неглубокими колеями, лицом вниз лежал человек. Его руки и ноги медленно скребли по земле, он силился ползти, но тело слушаться не желало. Иригаен уже бежал к нему, мать Киндарат толкнула пятками ослика. Волкодав вскинул голову, напряженно прислушиваясь. Нет, лесные голоса звучали обыкновенно и мирно. Никакая разбойная засада в придорожной чаще не пряталась. Когда он подкатил тележку, упавшего уже перевернули на спину и стянули с головы куколь плаща. Несчастный прохожий был одет в кафтан глубокого фиолетового цвета, расшитый изысканным белым узором. Волосы, слипшиеся от пота, сперва показались волкодаву совсем седыми, хотя лицо, обрамленное мягкой бородкой, выглядело почти юношеским. Человек открыл мутные, по сути уже неживые глаза и попробовал заговорить. «Дух, род, дать, много человек, наш род, это крутить лист». Сокаремской речью он владел с пятого на десятое. Он понимал, что умирает, и силился сообщить подоспевшим незнакомцам нечто невероятно для себя важное, но вот что? Пока волкодав пытался сообразить, что за листья должны были закрутить соплеменники умирающего, мать Киндарат нахмурилась и вдруг заговорила на языке, которого Вен не знал. Его слух выхватил только слово «книга». Благо, оно очень сходно звучало почти у всех племен, живших восточнее реки Малик. Причем свое первенство с удивительным жаром отстаивали даже бесписьменные мергейты. Лицо человека между тем прояснилось, он улыбнулся, пробормотал нечто невразумительное, почему-то отрицательно мотнул головой, его пальцы поползли к горлу, но добраться не успели. Глаза остановились. Человек тихо закашлялся, его челюсть отвисла, изо рта показался язык. Мать Киндарат опустила веки умершему и посмотрела на свою левую ладонь, перепачканную в крови. Что-то привлекло ее внимание. Кровь уже не была свежей, она на глазах утрачивала текучесть, обращаясь в густую черно-магровую слизь. И пахло так, как, по мнению волкодава, крови пахнуть не следовало. Жрица тоже почувствовала запах. Ее передернуло, она поспешно вытерла руку о землю. «Крепкий народ, эти сыновья книги», — задумчиво проговорила она. Его отравили, кольнув отравленным лезвием. Парень должен был умереть почти сразу, а продержался полсуток. «Сын книги?» — спросил Иригаен. «Да, так они себя называют», — кивнула мать Киндарат. «Иноплеменники зовут их ягунцами по имени их страны, Айрен-Ягун. Злые языки утверждают, будто от избытка ученого благочестия волосы у них сидеют прямо в материнской утробе». «Ну надо же!» Волкодав знал, что такое книги. Листы с письменами, запечатлевшими мудрость. Они могли представать сшитыми стопками в окладах из тонких дощечек, кожи и серебра, а могли свитками. Вен взялся было гадать, каким образом люди, пусть даже приверженные письменному слову еще побольше арантов, могли возводить свой род к... И тут его осенило. Вот стало быть, о каком крученом листе вел речи погибший. «Этот бедняга попросил нас передать его родичам свиток», сказала мать Киндарат. Она расстегнула ворот фиолетового кафтана и, стараясь больше не дотрагиваться до тела, вытащила за ремешок длинный кожаный мешочек. Внутри лежала резная тонкой работы шкатулка-обляк. Если волкодав что-нибудь понимал, сделанное из большой трубчатой кости, шкатулка была запечатана с обоих концов. «Я думаю, свиток очень много для него значил», — сказал Иригаен. «Люди платят кровью своей жизни только за то, что почитают святым». «Госпожа, ты позволишь мне хранить свиток, пока мы не встретим ягунцев?» Мать Киндарат пожала плечами. «Храни, только заверни как следует, мало ли что». Иригаен чуть не выронил кожаный тул. Потом принес из тележки длинногорлый дартзумский кувшин, сунул в него шкатулку, надежно заткнул и, по примеру жрицы, тщательно протер руки землей. «Значит, пырнули отравленным острием», — глядя на кровь, повторил про себя волкодав. Он уже прикидывал, где у дороги лучше вырыть могилу, чтобы не добралось зверье, и как отметить погребение, чтобы другие дети книги могли почтить отважного брата. Кому помешал человек, пытавшийся сберечь священные письмена? Если недруги ягунцев охотились за свитком, почему просто не украли его? Почему не подоспели обобрать обессилевшего? Может, все выяснится прямо на завтра. А может, не выяснится никогда. Мало ли чего он до конца дней своих не узнает. Например, на что нардарскому вельможе, взявшему жену в Сокареме, понадобилось рядиться купцом, а в охраннике нанимать Фербака с ребятами? Какая в сущности разница? Пока волкодав понимал только, что небесам было угодно взвалить на него еще одно дело. От просьбы умирающего так просто не отмахнешься. Вот чем дело кончается, когда в очередной раз сворачиваешь с пути. Деревня оказалась по-родственному похожа на горные селения северного Сокарема, лепившиеся к отвесным утесам. Однако имелось и отличие. Рудая вежа не карабкалась на обрывистый холм, она была в него врезана. Жилища, закрома для припасов, хлева, стоило даже улочки, все выбито в каменной толще трудом множества поколений. Деревня числила свою историю со стародавних времен, когда в здешнем краю только обосновались выходцы из Нарлака. Ныне весь холм напоминал увитую зеленью старинную башню с множеством бойниц от подножья до вершины. Закатное солнце наделяло красноватый местный камень величественно-багряным свечением, позади громоздились войлочные зимние тучи. Было видно, как боролись в небесах ветры. Могучие токи с гор стремились вернуть зиму, но с юго-запада, одолевая раскинувшийся на пути Халисун, долетало теплое дыхание далекого моря, и облака раскачивались почти на одном месте. «Я туда не пойду», — сказал волкодав. «Почему, малыш?» — удивилась мать Кендарат. До сих пор Вен казался человеком очень неприхотливым. Она видела, как он укладывался спать и на общей лавке постоялого двора, и на расстеленном плаще у входа в палатку, и вовсе на голых камнях. Волкодав очень долго не отвечал. Жрица улыбнулась. «Ты же не побоялся пойти работать под землю, когда рубили водовод?» «Там мне деньги платили», — ощетинился волкодав. «Он-то думал, что дни, когда его пытались брать на слабо, давно миновали. А здесь еще я им буду платить, чтобы в подземелье пустили». Иригаен посмотрел на облака. «Говорят», — заметил он примирительно, — «там внутри холма есть пещеры с самородным огнем». Волкодав покивал головой. «А то не видал я пещер с самородным огнем». «Ладно», — сказала мать Киндарат, — «оставь ему шатер, Иригаен, ночью снег может пойти». «Не пойдет», — сказал волкодав. «Откуда ты знаешь?» «Спросила бы еще, откуда я знаю, что одна рука у меня правая, а другая левая». Вслух он ответил. «Воздух снегом не пахнет». Подножие холма выглядело обрывистым, не вдруг влезешь. Ну, то есть влезть можно куда угодно, но незамеченным кладовок и жилищ достигнешь навряд ли. Дорога послань огибала рудую вежу и подходила к селению, как водится во всех добрых местах с юга. Здесь была устроена неширокая насыпь, восходившая до верха обрывов. Ее перекрывали ворота. Перед насыпью располагалась широкая утоптанная площадка. Наверное, здесь устраивали торг, когда приезжали купцы. Сейчас по краю поляны виднелось несколько шатров, у коновизи стояли лошади. Чуть поодаль волкодав заметил сложенные стопами бревна, груды камней, приготовленных для основательного строительства, и деревянную треногу. Там рыли колодец. Рудая вежа не то выселками обрастала, не то обзаводилась постоялым двором. Надо будет наведаться туда утром. В деревне Гончаров волкодав работал как проклятый, но ушел оттуда почти без гроша, оставив весь заработок Шишини и Мицулав. То бишь, 40 тюков халисунского хлопка выглядели столь же недостижимыми, как и год назад. Волкодав один за другим вбивал колышки для растяжек шатра, хотя вполне мог обойтись пологом и костром, и пытался понять, что же случилось. Когда-то я не чаял избавиться от попутчиков, которых нелегкое дернуло меня провожать через горы, а теперь со мной не захотел знаться Фербак, да и матери Киндарат я, кажется, надоел. И почему-то заболела душа. Почему? Не этого ли хотел? Все-таки в Рудой Веже обитал не чуждый гостеприимства народ. Постоялый двор здесь только собирались построить, но навес с дармовым хворостом на площадке имелся. В Нардаре чтили веру предков, славивших священный огонь. Может, я оказался нерадивым учеником? Мхабар тоже меня все время ругал. Но он хоть не прогонял меня, пока сам не шагнул в прохладную тень. Я пустился в дорогу, намерившись пройти ее в одиночку. Я не хотел никого рядом с собой. Зачем же я встречаю людей и начинаю любить их, и мне больно, если они отворачиваются? Волкодав уже вытаскивал огниво, когда неподалеку прошуршали шаги. Две пары ног и маленькие копытца. И два колеса по листьям, и едва проклюнувшейся траве. «Зажигай скорее, малыш», — зябко потерла руки мать Киндарат. «Нас не пустили в деревню», — с неловкой усмешкой пояснил Иригаен. «Мы позавтракали сегодня рыбой из озера, и это могло оскорбить их огонь». «Вот тебя они бы с радостью приняли», — кивнула жрица. «Ты ведь нос от рыбы воротишь». Она улыбалась, но глаза были почему-то грустными. Волкодав чиркнул кресалом. До сих пор в дороге она неизменно сама творила огонь. Что-то должно было крепко огорчить ее, раз она вздумала поручить это ему. Надо думать, огнепоклонники-нардарцы умели ладить очаги и бить из глины печи лишь чуть хуже венских, но вот в колодцах они ровным счетом ничего не смыслили. Собственно, волкодав понял это еще вчера, только увидев треногу. Кто же в своем уме берется колодец копать, не дождавшись не то что сухой осени, даже летнего солнцеворота? У него дома колодезную дудку одевали настоящей дубовой колодой, выдолбленной из дуплистого дерева. А если опускали в ямину сруб, то опять же из дуба, терпеливо отмоченного и бережно высушенного в тени. Получается колодезь, в котором до середины лета потом держался ледок. У кого дубы не росли, заготавливали вяз, ясень, осину. Работнички, нанятые жителями Руды и Вежи, краили одежку для дудки из самого негодного дерева, из березы и ели, и к тому же все это было сырое. А уж как они эти бревна скрепляли! Распорядитель в самоцветных горах отказывался строить чудесные механизмы Тергея, обходясь дармовой силой рабов, но вороты у него, по крайней мере, работали. Не заплывали грязью, не гнили и не обрушивались, как предстояло обрушиться этому несчастному колодцу. Волкодав повернулся и пошел прочь, туда, где рыли землю под основание дома. «Что не так, добрый молодец?» — окликнули сзади. Волкодав оглянулся. Говорил старший из троих, рыжеусый, кряжистый, с рыжевато-бурыми волосами, неровно побитыми сединой. По обычаю многих нардарцев он был обут в удобные берестяные лапти с анучами. Разговаривать с человеком, взявшимся за дело без толку и без поры, не очень хотелось, но тот спрашивал вполне дружелюбно, хотя мог бы послать по нардарскому обыкновению в золу и остывшие угли. Вен хмуро ответил: «Там, где я рос, колодцы строят не так». «А где ты рос, парень?» «Далеко», — буркнул волкодав, и прирос к земле, внезапно поняв, что должен был почувствовать Кермнискнер, когда услышал от него аранскую речь. Ибо рыжеусый обратился к нему на языке веннов, да еще и с таким же, как у него самого, выговором уроженца западных чащ. Видимо, немое изумление волкодава говорило само за себя, поскольку человек рассмеялся. «Во имя черного пламени я угадал. Ну и что тебе не так с нашим колодцем?» Мог ли предполагать волкодав, до какой степени оглушат его несколько слов на родном языке? Захотелось убежать в лес и заплакать, а потом вскинуть руки к облакам и, срывая голос, отчаянно позвать: «Мама!» На самом деле он не сильно переменился в лице, если что и выдало его, так только глаза. «У нас углы рубят по-другому», — кое-как выговорил он наконец. «Крепче». «А покажи, как», — заинтересовался рыжеусый. «Мы тут люди простые, велели нам мы и прикинули по своему разумению». Если бы не венская речь, волкодав непременно заподозрил бы какой-то подвох и просто ушел. Но он взял топор и стал показывать, что такое коренной шип, полусковородень и крюковая лапа. Нардарский топор был, кстати, отменным. Лежал в руке как родной, рубить таким, что плясать, весело и задорно. Качавшаяся в небесах войлочная стена выплюнула из себя маленькую, но ретивую тучу. Прижавшись к самой земле, тучка побежала на запад. Хлеставшие из нее косые полотнища снега казались серыми занавесями. «Где по-нашему выучился?» — спросил волкодав. Рыжеусый, которого остальные называли Муругой, ответил. «Да приходил сюда один вен, лет уже 10 тому». Голова опять закружилась. Волкодав показал Муруге пучки серой шерсти, вшитые в оторочку верхней кожаной рубахи. «А вот этого не было у него?» Такие же знаки рода имелись и на сапогах, но сапоги он берег и надевал редко. Муруга пожал плечами. «Не поклянусь, но вроде не было». Волкодав спросил, помолчав. «Здесь прежде совсем колодцев не строили?» «До недавнего времени добывать воду из земли почиталось за святотатство», — ответил Муруга. «Теперь вот государь Конис велел обустраивать дороги, постоялые дворы возводить». Вздохнул и рассмеялся. «Не успели лопату в землю воткнуть, а тут и ты, отколь не возьмись. И такую рожу кроишь, словно дохлую крысу в миске увидел». Волкодав много чего мог бы ему порассказать про дохлых крыс. Было время, когда он им весьма даже радовался. Но он лишь сказал, «Вы, я смотрю, больше из камня строите». Муруга кивнул. «Чтобы не оскорблять священный огонь, отгораживая его от пищи». «Ну и тут клали бы камнем, только не сейчас, а под конец лета. Колодец будет полней». «Так велели сейчас», — подал голос один из копателей. «Дело ваше», — хотел было сказать волкодав, но вместо этого снова обратился к Муруге. «Тот вен, что ему было нужно?» Муруга, веселый человек, коротко хохотнул. «Много ты хочешь, малый? Лет-то сколь минуло?» Волкодав молча смотрел на него. «Не ври, рыжеусый, ты знался с ним не один день, иначе объяснялся бы, как тот ягунец по-сокаремски». Под его взглядом глаза Муруги постепенно изменили не только выражение, но едва ли не цвет, на мгновение сделавшись по-венски серыми вместо карих. «Он говорил, его невесту сгубили какие-то воры, он хотел отомстить. Он учился у меня бою на копьях». Волкодав оглянулся и увидел наблюдавшую за ними мать Кендарат. Неторопливо приблизившись, жрица сказала ему. «Вот ты и встретил наставника, о котором я тебе говорила. Мир по дороге, Муруга, если теперь тебе угодно так себя называть». Ее ладонь показалась волкодаву очень горячей. Осматриваясь в каменных закоулках Руды и Вежи, волкодав поневоле вспоминал самоцветные горы. Как и тамошние выработки, деревня начиналась с пещер, промытых водой. Только на счастье первых поселенцев дорогих камней здесь не нашлось. В утробе Красного холма не резались из-за добытых богатств и не приковывали цепями рабов. Здесь жили, готовили еду, рожали детей. В глубинной части Вежи захожим людям, понятно, делать было нечего, а вот просторный подземный зал, когда-то обнаруженный выходцами из Нарлака, стал теперь чем-то вроде общинного чертога, где добрые гости могли и перекусить, и заночевать, надежно отгородившись от непогоды. Другое дело, теперь, когда нардарский конис готовился принять золотой трон Сокарема, дорога через Рудую Вежу грозила превратиться в оживленный большак. Сейчас все лавки и столы в общинном зале были сдвинуты в один угол, чтобы освободить место. Войдя, волкодав сперва решил, что нардарцы затеяли состязание плясунов. Под неровным каменным сводом расхаживал, поигрывал плечами, хлопал себя по ляжкам, приседал и выламывался задиристого вида малый. Он так клонился в стороны и назад, что взгляд ждал падения, но парень всякий раз выправлялся. Так получается только у горьких забулдык, а еще у воинов и великолепных танцоров. Потом Вен обратил внимание, что парень был мономатанцем, самым настоящим, черным при черном. Видно, странные ветра, веявшие над Нардаром, не только веннов сюда заносили. А на гладком полу виднелись кровяные кляксы и валялись две длинные палки. Мономатанец вдруг прекратил пляску, выпрямился и заорал так, что в стенах отдалось эхо. «Ну, кто еще на меня?»
Волкодав вздрогнул и понял, что самоцветные горы очередной раз явились по его душу. Пещера, дымный чад факелов, крылатые тени, мечущиеся под потолком. По краю святой площадки, видевший уже немало поединков, прохаживается молодой надсмотрщик, лучший выученик и любимец старшего назирателя. Он вооружен кинжалом и тяжелым кнутом. В рудниках его считают жестоким и очень опасным. Настолько, насколько может быть жесток и опасен сын дикого племени, отошедший от порядка жизни, установленного предками. С ним предпочитают не связываться даже свободные. По мнению многих, он очень хорошо соответствует своему родовому прозвищу – Волк. Он хлопает себя руками по бедрам и с широкой ухмылкой обращается к кандальникам. «Ну что, крысоеды, хочет кто-нибудь на свободу?»
«Я», – тотчас отзывается молодой вельх, проведший неполный год под землей. Отчаянный, горячий и дерзкий, как многие в его племени.
«Эй, нардарцы!» — снова закричал чернокожий. «Я слышал, вы были когда-то племенем храбрецов. Ваши предки в сражениях взяли эту страну, а вы боитесь даже деньги проспорить».
Он был одет в короткие штаны и кожаную безрукавку. Пламя светильников играло на крепких буграх мышц.
«Не скажешь, почтенный, что нужно этому человеку?» — обратился Иригаен к местному жителю, с которым стоял рядом.
«Вот мошна!» — мономатанец подбросил на ладони тяжелый бархатный мешочек. «В ней 20 серебряных лауров. Кто хочет побить меня и 20 раз увидеть своего кониса?»
20 лауров!» — задумчиво повторил про себя волкодав. «Сколько это в хлопковых тюках, по халисунскому счету?»
Толпа кругом заволновалась и зашумела. Вперед протискивался крупный белобрысый парень с добродушным круглым лицом. Волкодав проследил за тем, как он шел. Наверняка отменный работник, материна опора. А если через годик-другой еще и попадет в хорошие руки, женившись на разумной девчонке, станет одним из тех, кем белый свет держится. В деревенской, размахнись, рука потасовки, такого лучше не злить, но вот прыжков и подкатов, вроде тех, что показывал чернокожий, от него навряд ли дождешься.
«В здешние селения временами наезжают мавутичи», — объяснял Иригаену местный. «Их владыка посылает сыновей утвердить свое мастерство и стяжать славу, а повезет еще и младшеньких ему привести».
«Какой владыка?» — удивился халисунец. «Государь Конис?»
«Нет, вождь Мавут живет сам по себе. Он не враждует с Марием Лауром и не зарится на его земли. Мавутичи говорят, он лишь призывает к себе взыскующих силы. К нему идут те, у кого не осталось ни родни, ни надежды».
Молодой нардарец нагнулся за палкой, поплевал на ладони и взялся за нее, как за рукоять кирки или дроворубного топора. Улыбнулся землякам и приготовился к бою.
«Их кто-нибудь побеждал?» — спросил Иригаен.
«Бывает, но редко. Я сам один раз видел».
То, что началось дальше, по мнению волкодава, легко было предугадать. Мономатанец играл с противником, раззадоривал и злил его, поддавался и завлекал. «Ну, давай еще чуть». Так обхаживают простака опытные игроки в чити-матч. Ему дают порезвиться, даже выиграть несколько медиков, а потом, когда он исполнится ложной уверенности и сделает весомую ставку, чернокожий словно растекся по полу, змеиным движением проскользил прямо под ноги нардарцу и стреножил его жестоким ударом в колено. Раздался хруст, зрители отшатнулись, кто-то громко охнул, многие сморщились. Белобрысый скорчился, выронил палку и рухнул ничком. Подтянул ногу, обхватил колено ладонями и стал раскрывать рот, как вытащенная из воды рыба. Теперь он умрет, униженный и беспомощный, как многие прежде него, как предстоит еще многим. Волк подходит и, взяв вельха за волосы, деловито рассекает ему горло. Кандальник, так и не вернувший свободы, захлебывается кровью и валится на бок, утрачивая достоинство, которое силился сохранить. Тело, уже ненаправляемое гаснущим сознанием, начинает биться на камнях некрасиво и непристойно. Волкодав судорожно напрягся и понял, что ждет. Вот сейчас победитель подойдет резать горло упавшему.
И зачем я поддался на уговоры матери Киндарат и все-таки вошел в проклятое подземелье?
«Великий славен владыка Мавут!» — вскинув обе палки над головой, заорал победитель. Прославление, выбранное с явным знанием местных языков, звучало как растянутая «Ярха», чем не боевой клич. А черный боец продолжал. «Вот какими делает отец даже никчемных потомков племен, впавших в ничтожество. Чем ответите, нардарцы?» Белобрысова под Микитки утаскивали с площадки. Он мотал головой, не позволяя себе взвыть, и силился упираться здоровой ногой. Если ему повезет, со временем встанет на обе. Вот только в присядку на собственной свадьбе уже не попляшет.
«Ваши предки возвеличивали священный огонь походами и поединками», — не унимался мономатанец. «Или вы здесь все выродились и измельчали, как вот этот?»
Волкодав оглянулся. Длинный, вытянутый палец указывал на Иригаена. Краем глаза Вен заметил движение там, где стояла мать Киндарат, но тут Халисунец к его ужасу начал пробираться вперед.
«А я-то собирался ближе к вечеру угостить тебя пивом и вволю наговориться о нашем народе», сказал чернокожему Иригаен. «Если я правильно читаю шрамы посвящения на твоей коже, ты ведь Сихаба?»
«Сихаба», — ахнул про себя волкодав. «Мой прадед переехал из Мванааки. Друг мой, почему я не расспросил тебя, пока было время?»
«Да, когда-то я назывался Сихаба», — фыркнул черный боец. «Теперь я сын владыки, а то, что было раньше, растоптали гаяры».
Все же замечание Иригаена не оставило его совсем равнодушным. Он воинственно бросил. «Что толку вспоминать о тех, кто был бесславно рассеян по краю пустыни, а вождь сдался в плен?»
«Видит лунное небо», — сказал Иригаен и сделал еще шаг вперед. «Я не думал драться с тобой, ибо не желал ни твоих денег, ни твоей славы. Однако честь моих и твоих предков взывает к отплате, и тому свидетелем Наам, слушавший их молитвы. Во имя тех, кого уже не вернуть, давай палку».
Мономатанец нагибаться не стал. Очень ловко, пальцами босой ноги, он подбросил деревянное оружие и метнул противнику. Иригаен, не иначе исполнившись вдохновения, точным движением взял палку из воздуха. Перехватил двумя руками и поднял над головой, явив стойку, которой пса когда-то учил кашляющий кандальник. Его противник присел на полусогнутых ногах, укрывая деревянный меч за бедром.
«Благородный Мхабр добровольно возложил на себя цепи, поверив слову лживого Кишо», — прозвенел голос песнопевца. «Он спасал свой народ. Мы, скромные пекари Гарната-Ката, и то знаем об этом. Если ты, сберегший черноту кожи, не знал, да будет тебе срамно. Если знал и презрел, да будет срамно вдвойне».
Палка чернокожего с шипением, разрывая воздух, взвелась из-за бедра, а ноги сделали три быстрых шага вперед. Все это одним слитным движением. Иригаену нечего было и думать защититься от такого удара. Скорее всего, он его толком даже не увидел. Он не попытался прикрыться. Палка мономатанца с размаху обрушилась на его ребра, но и оружие Иригаена мелькнуло во встречном ударе. Разогнанное всем телом, оно с деревянным стуком упало на голову противника, примяв курчавые пряди.
«Мой дедушка зашиб хлебной лопатой подсыла», — вспомнилось волкодаву.
Чернокожий ткнулся в каменный пол и остался лежать. Иригаена унесло прочь, прямо на руки Муруги. Рыжеусый подхватил его и с усмешкой сказал матери Киндарат: «А я уж было решил, что твой ученик тот другой, с заплетенными волосами». Выходка Иригаена стоила ему двух сломанных ребер и правой ключицы. Тугая повязка помогла убрать боль, но не вполне. Иригаен сидел очень прямо, улыбался, разговаривал тихо и медленно и вздрагивал, пытаясь смеяться. Однако в кошельке мономатанца действительно оказалось 20 полновесных сребреников нардарской чеканки. Пересчитав неожиданное богатство, Иригаен пошептался со стрепухами, готовившими для гостей, и объявил, что устраивает пирушку. Вот уж чего волкодав на его месте нипочем бы не сделал.
«И не смотри на меня так», — сказал ему Иригаен. «Деньги, которые я должен вернуть, я уже отложил».
Вен чуть не спросил его, почему в таком случае он слегка покраснел, но удержался и промолчал. Теперь все они, в том числе Муруга, сидели за столом в укромном уголке общинного зала. Нелетучий мышь, спустившись с хозяйского плеча, лакомился кусочками хлеба, размоченного в молоке. Нардарцы все же были не вовсе беззаконным народом, они умели ставить опару и пекли вкусный хлеб. А вот бы они еще начали сеять у себя рожь. «Наверное, я просто веселиться не умею. Я и на плясовой круг ни за что бы не вышел, потому что в этом нет смысла. Все обретает смысл, когда кругом семья, впереди жизнь, а у меня ни того, ни другого». «Ты привела неплохих пасынков, сестра», — сказал Муруга матери Кендарат. «Они учтивы с людьми и не соблазнились боем ради денег. Правду, мол, ведь от твоего старшего я ждал чего-то подобного. Такие, как он, способны испытывать только несложные чувства вроде ненависти и стремятся к простым целям, ища богатства или земной власти. Неужели ты надеешься втолковать ему что-нибудь о возвышении духа?» «Вообще-то мастеров копья на свете превеликое множество», — подумалось Венну. «Ну, может, и не превеликое, но не один же Муруга». Людей, склонных вот так обсуждать его, словно лошадь на ярмарке, он терпеть не мог еще со времен рабского каравана. Мать Кендарат лишь улыбнулась в ответ, почему-то очень грустно. Печеная репа, сдобренная маслом и медом, остывала перед ней почти нетронутая. «Я дурак», — сказал себе волкодав. «Свободные обсуждают раба как бессмысленную скотину, ибо считают себя безмерно выше невольника. Я уже исполнился враждебности к Муруге, а ведь утром он уважительно расспрашивал меня о рубке углов, так как понял, что здесь я знаю больше. Вот и думай, кто на самом деле поддался гордыне». А Муруга вдруг обратился к Иригаену почти с теми же словами, что когда-то услышал от наставницы волкодав. «Вот ты, защитник чести Сихаба, можешь внятно поведать, что ты содеял?» Халисунец опустил ложку, которую неловко держал в левой руке. «Спасибо на добром слове», — ответил он Рыжеусому. «Ты назвал меня приемным сыном благородной госпожи и наследником непреклонных Сихаба, но на воинский пояс из белых перьев я не посягал никогда. Мои предки уже 100 лет назад сменили плетеные щиты на корзины для хлеба. Когда этот несчастный взялся смрадить нашу родню, я отнюдь не понадеялся превзойти его в боевом мастерстве. Я сказал себе, сейчас он покалечит или убьет меня, но это не важно, потому что один удар я ему все-таки нанесу. Я встал в стойку истины, которую показывала госпожа Кендарат, сосредоточился, как над тестом, и перестал обращать внимание, что он делает своей палкой. Я не с ней драться хотел, а наказать его самого. Вот и все, господин мой». «А если подумать?» — спросила мать Кендарат. Иригаен подумал, очень недолго, и вдруг прикусил губу, а глаза подозрительно заблестели. «Я вел себя как злобный и тщеславный глупец», — с трудом выговорил он затем. «Я должен был говорить с ним, чтобы мы вышли отсюда, обнявшись, и ведь я мог бы сделать это, но я предпочел ранить его тело и уязвить гордость». Рыжеусый поддел ножом еще комочек мазюни. Чувствовалось, что Иригаен перестал быть интересен ему. «А скажи, старший пасынок, у вас держат рабов?» — обратился он к Венну. Когда тот неохотно поднял глаза, Муругу добавил: «Судя по отметинам на запястьях и тому, что я помню о твоем соплеменнике, вы умеете только сами в плен попадать». Волкодав мысленно проклял и Нардар, и Рудую Вежу, и в первую голову свое решение очередной раз сойти с намеченного пути. Ему понадобилось страшное усилие, но мать Кендарат смотрела на него, и все-таки он ответил: «Ты уразумел наш язык, значит, ведаешь, что раб у нас значит недоросль. Взявший пленника сажает его в самом низу стола и ждет, чтобы тот себя утвердил, смелостью или усердной работой. Совершив это, пленник может остаться или уйти. Его никто не будет держать». «Ишь ты!» — Рыжеусый выпрямился с таким видом, словно услышал нечто действительно для себя важное. «Люди говорят, прежде чем иметь дело с каким-то народом, узнай, как там относятся к женщинам и старикам. Скажи, правда ли, будто ваши мужчины шагу не могут ступить без совета своих баб или, по примеру более просвещенных народов, полагают их пустыми сосудами, в которые мы изливаемся, чтобы продолжить себя потомством. Мышь оставил недопитое молоко, вздыбил шерсть и угрожающе развернул черные крылья.
«Как его звали?» — тяжело спросил волкодав.
«Кого?»
«Венна», — Муруга пожал плечами.
«Я не знаю», — сказал он. «Его обида была так велика, что он назвался извергом в знак того, что решил не возвращаться к своему племени».
«Если хочешь проверить россказни этого изверга», — сквозь зубы проворчал волкодав, — «приезжай в наши леса и сам все посмотри. А чего не поймешь, тебя растолкуют».
«Может, и приеду», — усмехнулся Муруга. Мать Киндарат положила обе ладони на стол.
«Малыш», — сказала она, — «и ты, былой друг, послушайте, что скажу». Она улыбнулась как-то так, что у волкодава защемилось сердце, а мышь перебежал к ней по столу, приподнялся на сгибах крыльев и начал принюхиваться. Жрица погладила его.
«Да, ты все верно понял, храбрый летун», — и повернулась к Муруге. «Тебе следует знать, я давно уже странствую с этими двоими, которых все время называют моими приемными сыновьями, и право скучать мне они не давали. Однако ничто не длится вечно. Наши дни вместе приблизились к завершению. Завтра я оседлаю серого и уеду».
«Матерь Луна!» — ахнул Иригаен. Он было вскочил, но боль в сломанной ключице живо усадила его обратно. Волкодав смотрел из-под лобья и молчал.
«Если мое слово для вас обоих что-нибудь значит, — проговорила жрица, — вы останетесь здесь и возьмете все то, чему этот наставник сможет вас научить. Обещаете, малыши?»
«Да», — сказал Иригаен.
«Нет», — сказал волкодав.
«Не хочу я тебе ничего обещать, мать Киндарат. Ты не ешь, и руки у тебя горячие. И пахнешь ты не пчелами и медоносными травами, а...» Снаружи поднялся какой-то шум, послышались громкие голоса. «А пустым ульем, из которого вытряхивают затихший рой».
«Дорогу, дорогу нашему господину!» — раздался у порога знакомый голос. В общинный чертог во главе мрачных охранников, выглядевших точно беглецы с поля проигранной битвы, стремительно ворвался Фербак. Почтенные жители Вежи, что-то степенно обсуждавшие за пивом, вскакивали из-за столов, роняли кружки, жались к стенам. «Дорогу нашему господину!» Волкодав невольно задумался, устроили им или нет при воротах расспрос насчет вкушения рыбы. В это время через порог шагнул нардарский купец. Вен едва узнал его. Куда подевался крепкий, уверенный в себе, счастливый мужчина? Он страшно осунулся, лицо стало серым, глаза светились отчаянием, почти победившим упрямство. Тем не менее он нес на руках жену. Ее голова беспомощно клонилась ему на плечо. Она была закутана в меховой плащ, виднелся лишь подол шелкового платья, украшенный чудесной тканной вставкой, словно состоявшей из множества огненных язычков. Купец обвел каменный зал невидящим взглядом и судорожно прижал к себе женщину. «Она его надела ради веры моей страны», — скрипуче выговорил он и вдруг начал валиться. Фербак первым подхватил его и заорал: «Лекаря сюда! Ради мокрой золы, есть здесь у вас лекарь?»
«Я лекарка», — поднялась мать Киндарат.
«Во имя богини, светильник в ночи зажигающий, это ты, жрица!» — с явным облегчением выдохнул Фербак. Еще бы ему было не узнать божью странницу, едва не проклявшую повара мятежного комодара. «Верни в свиток жизни их имена, жрица, спаси нашего господина!» Где-то снаружи страшно закричал конь. Это было не ржание и подавно не визг, а именно крик. Так кричит свирепый боевой жеребец, когда его хозяин падает раненым под копыта. «И некого топтать», — отмщая за седока, — «некого рвать оскаленными зубами». Судя по готовности и быстроте, с которой вежане передали в большой зал несколько тюфяков, купца здесь видели не первый раз и определенно любили. Мать Киндарат с Фербаком немедленно выгнали всех лишних, позволив остаться лишь двоим пасынкам, чья помощь, по словам жрицы, могла ей пригодиться и почему-то Муруге. Подсев сперва к мужчине, потом к женщине, мать Киндарат у каждого внимательно выслушала живчик, трепетавший возле запястья, понюхала дыхание и, наконец, горестно покачала головой. А я-то гадала, что за странный враг потратил на безобидного книжника столь могущественный яд, после чего не удосужился даже ограбить его, пробормотала она. Похоже, тайный убийца был не совсем уверен в себе. Или прикидывал, как миновать твою бдительную охрану, добрый Фербак, и пробовал разные способы. Он смазал иглу и кольнул ничего не подозревающего прохожего. Может, еще кому-то подложил отраву в харчевне. Вот так жить в большом городе, мысленно плюнул волкодав. Вот так есть кашу, приготовленную чужими руками. А мать Киндарат продолжала. Это Хирла, боевой яд мономатанских племен, и я не знаю от него обороны. Если он попадает в рану, человек гибнет почти сразу, как от укуса змеиндаги, этот яд порождающий. Если его проглотить, смерть приходит на другой день, а взяв отравленный подарок, промучаешься около седмицы. И все равно это будет очень скверная смерть. Волкодав вдруг похолодел, невольно вспомнив черно-багровую слизь, пропитавшую фиолетовый кафтан, и то, как тщательно оттирала жрица левую руку, измазанную в крови. Если бешеная собака покусает здоровую. Иригаен тоже смотрел так, словно мать Киндарат должна была рухнуть на пол прямо сейчас. От нее не укрылись их взгляды. «Не вини себя, храбрый сотник, и не точи кинжал для своего сердца. Не бывает охраны, которой не одолел бы изощренный убийца. Стрела всегда воюет с броней, и в их споре нет победителя. Если слухи не врут, Минучер, более не называемый Солнцеликим, тоже не уберегся от яда, а уж как его стерегли». Судя по лицу бывшего пахаря, острый кинжал не сумеет удержать в ножнах даже очень крепко завязанные ремешки. Знать бы еще, откуда эта исступленная преданность. Добейся прежний шат от своих золотых хоть в половину такой. «Госпожа!» «Да, я тоже умираю», — просто сказала мать Киндарат. Фербак застонал. Волкодав вспомнил, как сотник шутил, выдирая из своей кольчуги очередную стрелу. «Средство есть», — неожиданно произнес Муруга. Все повернулись к нему, и он сказал, словно продолжая какой-то давний спор. «Вспомни, жрица милосердный. Подобное исцеляют подобным. Разведенный яд порой лечит, а самое животворящее зелье, принятое в излишнем количестве, становится ядом. Спасение от Хирлы в крови человека, сумевшего ее побороть». Фербак вскочил на ноги. «Спаси их!» Иригаен резко обернулся, охнул и прижал ребра ладонью. Он спросил, «Где нам взять такого яду, почтенный?» «Я не знаю», — пожал плечами Муруга, — «у меня его нет». Волкодав ни о чем спрашивать не стал. Двигаясь со всей мыслимой для себя быстротой, он сгреб запястье матери Киндарат, вздернул, разрывая хлопчатый рукав, и всадил зубы в руку жрицы немного ниже локтя. «Если бешеная собака покусает здоровую, ее кровь тоже становится смертоносной». Страшный удар почти мгновенно отбросил его к стене, бил Муруга. Уж каких-каких побоев не принимал на своем веку волкодав, рыжеусый сумел удивить даже его. Стражники бросились крутить руки обоим, но Фербак их остановил. У мастера копья на щеке багровела царапина, прочерченная когтем мыша. Вен выпрямился, тщательно облизал разбитый рот и усмехнулся. «Спасибо, Муруга. Теперь яд у меня не только в желудке, но и в крови. Быстрее управлюсь». Стащил с волос ремешки и пальцами распустил косы. Даже огнепоклоннику, гнушающемуся есть рыбу, не прожить совсем без воды. В Рудой Веже она, конечно, была. В одной из природных пещер, приспособленных для человеческих нужд, пробивался сильный родник. Это делало деревню одной из неприступных крепостей, составлявших славу Нардара. Заполнив углубление, выдолбленное в камне, вода, словно убоявшись осквернять собой вежу, падала в отвесный колодец и уносилась за пределы жилого холма. Все, что случайно роняли в бурлящий поток, выплывало потом в озере, в нескольких верстах от деревни. Что плавать не могло, волны выносили на берег. Из-за этого озеру дали имя – Находка. Оно было не особенно широким, не более полуверсты, но весьма длинным – Дорога то сворачивала в лес, то приближалась к самому берегу. Тогда босые ноги шлепали по мокрому, слежавшемуся песку. Наверное, песок хранил малиновую красноту скал, перемолотых льдом и водой, но потемки оставили в окружающем мире один цвет – серый. Когда умирал Сергей, он перво-наперво стал жаловаться на глаза. Ну, не то чтобы жаловаться. Это яд? Или от усталости? Или здесь просто темно? На самом деле волкодав очень неплохо видел и в сумерках, и даже тогда, когда другие подземельщики не могли обходиться без масляных налобных светильничков. Это предок посылал ему свои качества, оберегая последнего внука. Вот только сосредоточиться и понять, порядок или непорядок с глазами все не получалось. Наверное, мешал голос Муруги. Тот рысил рядом, размеренно привставая через шаг мохноногой горской лошадки. «Чернокожие верят, будто ндаги были созданы одним из чтимых ими богов, справедливым Тахмаангом, на погибель клятва преступникам. Их герой, забыл, как его звали, Сембел. Он стоял перед судьей и не мог очиститься от навета. На каждую его клятву обидчик давал такую же, и судья поистине не знал, чье слово весомей. Больше всего волкодаву хотелось стащить Муругу с лошади и заткнуть ему рот его же анучами. Вен даже начал поворачиваться к нему, но движение не завершил. Пусть несет всякую чушь, и пусть его болтовня хлещет меня точно крапивой. Чем хуже, тем лучше. Тогда зашевелилась трава и выползла невиданная змея. Разумный судья понял, что это был знак от богов. Он велел обоим подойти к ней и дать себя укусить. Выживший стал героем сказания. Судя по голосу, рыжие усы мастера копья тронула плутовская улыбка. Надо полагать, кончись тяж бы иначе, имя героя было бы Лебмес, и легенда славила бы отважной речи истца, непреклонного в правде. Трое нардарских всадников молча следовали за ними. Другого берега озера нельзя было разглядеть. Там, заваливая снегом землю и воду, быстро ползла очередная снежная туча. В темном небе над ней, временами касаясь плотных волн катившегося тумана, висела луна, почти совсем круглая. «Скоро Петь и Регаен, а у тебя ребра болят. Нелегко будет?» «Ну а затем появились ловкие люди», — продолжал Муруга. «Они научились собирать змеиный яд, сгущать его и усиливать различными травами, получая смертоносную хирлу. Вероятно, они считают, что таким образом сообщают своему оружию праведность. Скажи, Вен, зачем ты снарядился бежать, да еще и гонишь так, что моя лошадь, смотри, уже в галоп поднялась? Твое тело либо справится с ядом, либо не справится. Ну и дожидался бы исхода, лежа на тюфике. Ты спрашивала меня после того действа на площади, мать Киндарат. Ты хотела знать, почему в последнем бою темные злодеи опять свалили прекрасного солнца бога и уже добивали его, и тут он вдруг вскочил, засиял и начал их повергать, и люди кричали от восторга, хотя в настоящей схватке так не бывает. Тогда я не ответил тебе, но теперь смог бы. Без боли не достигается возвышения». Если не истязать себя со всей лютостью, не поднимешься ни на ступень. Зато, когда напряжение духа достигает предела, небеса отзываются и молитва двигает горы. В нас есть это знание, но оно дремлет под спудом, и мы не умеем сказать. «Тот человек на дороге», — прохрипел он, не поворачивая головы. «Не умер сразу. Хотел куда-то дойти». Он старался дышать правильно, как показывали Мхабр и мать Киндарат, но на бегу получалось плохо. Ребра уже ныли так, словно это он, а не Халесунец, получил по ним палкой, в груди разгорался костер. Чудесно простой ход в реку, способный погубить любого подсыла. «И сильно ему помогло такое упорство», — фыркнул Муруга. «С чего ты взял, будто у тебя выйдет? Слушай, Вен, сейчас нас снегом накроет. Вернулся бы ты в деревню, а? Еще нам тут мокнуть с тобой». «Ну и возвращайся», — сквозь зубы зарычал волкодав. «Я тебя с собой не звал». Вот ведь забавно. Тело с самого начала словно прикинуло, далек ли путь кругом озера, и взялось сохранять силы. Ты очень мудрое тело. Ты пытаешься удержать в себе жизнь, но тебе хочется притулиться в тепле и заснуть, свернувшись клубком, а я этого не позволю. «Надай тело», — Наддай. Не береги себя, незачем. Двигайся быстрее. Я не умею вдохновенно молиться и петь, как Иригаен. Мне с трудом дается Канкиру, которым взывает к небесам мать Киндарат. Я умею только терпеть».
«Хватит, Вен», — сказал Муруга. «У тебя кровь из носу течет. Берись за стремя, вернемся».
«Да пошел ты», — в очередной раз, сбив дыхание, огрызнулся волкодав. «Под землей я уже умирал».
«Тебя, госпожа лекарка, словно собака злая куснула», — ворчал Фербак. «Люди прозвищ зря не дают. Как сейчас помню, копье ему протягиваю, а сам думаю, где только наш Тайлар таких выкапывает. Но чтобы зубами...»
Фербак пытался крепиться. Матери Киндарат было в некотором смысле легче. Она велела принести свои сумки, сломала воск на крышке крохотного горшочка, развела содержимое горячей водой и теперь по капле вливала густую жидкость в ноздри то мужчине, то женщине, то себе. Всякий раз, когда она приподнимала крышечку, в нос Фербаку шибала тухлыми яйцами. На повязке, перетянувшей левую руку женщины, медленно проступало пятно. В отличие от нее, бывший сотник мог только ждать. Жрица достала из сумки стеклянный пузырек и неверным движением сковырнула печать. Внутри было что-то похожее на черную смолу, пахнущую проросшими семенами.
«Поди сюда», — негромко сказала мать Киндарат. «Ты, по-моему, сообразительный малый, к тому же умеешь не потерять головы. Слушай же внимательно, телохранитель. Я надеялась продержаться до утра, но я ошибалась. Сейчас я впаду в забытье. Продолжай капать. Вот так. Это зелье поддерживает силы и замедляет ток крови, уберегая селезенку и печень. Когда вернется мой сын, возьмешь несколько ложек его крови. Да смотри, всю из него не выцеди от усердия. Вольешь в эту склянку, взболтаешь и будешь отмерять, опять же по капле, пока способные очнуться не откроют глаза». Ее голос прерывался, седая голова начала клониться. «Да, и еще госпоже, госпоже вдвое, она...» Жрица не договорила. Фербак еле успел подхватить костяную ложечку, выпавшую у нее из руки. Мышь, оставленный веном, сразу подобрался к матери Киндарат, устроился возле ее шеи, обхватил крыльями и тихонько заплакал. Иригаен с его разбитой ключицей годился лишь молитвы шептать. Сейчас он отдал бы и 20 лауров с кошельком и вообще все, что у него было, за способность капать лекарства. Такая вот цена поединку ради чести Сихаба. Воины под началом Фербака все были смекалистые, как на подбор. Кто-то уже принес третий тюфяк и осторожно уложил божью путницу. Она показалась Фербаку совсем бесплотной, черты лица заострились. «Матерь Луна, защити этих добрых людей», — повторял Иригаен. «Оставь на земле святую наставницу и супругов, благословленных любовью. Если тебе нужна жизнь, возьми мою». Спохватившись, сокаремский пахарь пододвинул поближе черный горшочек, нахмурился и стал отсчитывать капли. Крохотная ложечка потерялась в его ручище, привыкшей к мотыге и рукояткам сахи. Венны жили в зимней стране, где люди с прибаутками одолевали мороз. Потом одного из сыновей этой земли долго приучали избегать холода и тщательно хранить каждую крупицу тепла. Так что мать Киндарат была не совсем права, рассуждая о его наследной любви к студеной водице. Этой любви, как и многому другому, ему пришлось учить себя заново. Волкодав плыл сквозь темную дыру в земле, заполненную водой. Впустить и выпустить тайного гонца, но погубить любого подсыла. Наверняка это решетка. Опускная решетка гирса, кованная с толстыми прутьями. Она появится перед пловцом, когда у того уже не останется времени выплыть обратно, когда удушье начнет требовать одного — вверх, немедленно вверх, и пальцы подсыла будут все слабее дергать скользкие прутья, пока окончательно не обмякнут в воде, колеблемые лишь течением, а изо рта стаями не вырвутся пузыри. Значит, решетку нужно сломать.
«Слушай, Вен, что скажу», — раздался рядом голос, похожий на человеческий. Волкодав скосил глаза, не желая оглядываться. Слева реяла очень странная птица. У нее был зубастый клюв и чешуи вместо перьев, а зрачки рдели двумя багровыми каплями. Волкодав шарахнулся, потому что упырь метил сесть ему на плечо, но тот лишь знакомо хохотнул.
Ты уморишь себя безо всякого толку, а я этого не хочу. Тебе перепало слишком мало яда, твоя кровь не станет лекарством». Волкодав не ответил. Правильное дыхание слишком дорого стоило, чтобы тратить его в пустой болтовне. Он не сбавлял шагу. Скоро появится решетка, и ее нужно будет сломать. Жители Рудой Вежи не захотели оставаться сторонними зрителями. В общинный чертог пришел сам старейшина, по-нардарски называвшийся Большаком. «Ради священного огня почему ты не даешь перенести-ка господина и госпожу в лучшие покои?» — спросил он Фербака. Сокоремец неохотно поднял глаза, и Регаен держал у ноздрей молодой женщины пуховое перышко, и сотник боялся лишний раз отвести от него взгляд. Он сипло выговорил: «Лекарка не велела». «Во имя золы и мокрых углей! Да кто такая эта дочь Гурцата, чтобы ее слушать, когда свои лекари ждут за дверьми?» — удивился старейшина. Вместо Фербака ответил один из охранников: «Если бы сюда пришли все наши ребята, которых она спасала после боев, у твоих девок, старейшина, лет 5 от женихов не было бы отбою». Большак чуть не ляпнул, дескать, вот еще нужда была прививать добрые нардарские яблони сокоремским «держи деревом», но по наступившим временам такие речи не казались уместными, и старейшина промолчал. Он уже велел принести Фербаку и его людям еды и лучшего пива. Все это так и стояло нетронутое. Охранники не желали даже переменить одежду, грязную и мокрую после бешеной скачки. Глядя на них, рассуждать о преимуществах нардарских телохранителей перед сокоремскими как-то не поворачивался язык. Потом явились два неприметные внешности человека, бедно одетые, с одинаковыми взглядами хищных куниц. Если людям дневного царства трудно что-то достать или сделать для господина и госпожи, шепни нам, сказали они Фербаку. Бывший сотник поблагодарил, и двое очень тихо исчезли. Птичники в Рудой Веже тоже располагались внутри жилого холма. Когда там затеяли подавать голоса первые петухи, люди стали зажигать факелы, обмотанные смоленой паклей, и потянулись с ними наружу. Волкодав все не мог отделаться от крылатой чешуйчатой твари. «Ради кого ты откраиваешь от своей жизни?» — лез в уши назойливый голос, липкий, словно болотная жижа. «Я смотрю, ты, каторжник, совсем не знаешь людей. С чего ты взял, будто тебе отплатят добром или хотя бы скажут спасибо? Те, во имя кого ты лезешь из кожи, в свой черед палец о палец для тебя не ударят. Да остановись уже, наконец. Знай, я загодя сделал противоядие. Думаешь, ты один такой крепкий? Я даже выучился сберегать драгоценные капли, делая их нетленными, как муравьи в янтаре. Хочешь, я дам тебе лекарство прямо сейчас? Неужели ты предпочтешь вернуться к полоумной старухе и умереть ничтожным, так и не познав настоящей силы, не отомстив и не...» Волкодаву надоело выслушивать упыря. Он оскалил зубы и ответил коротким движением на выдохе под правую ногу. Птица странно забила крыльями, совсем как человек, падающий вместе с конем, и кувырком унеслась прочь. «Не узнав, кто был твой родич...» Этих слов Волкодав почти не услышал. Впереди возникла решетка. Он рванулся к ней бешеным звериным прыжком напролом сквозь тяжелые кнуты мокрого снега. Он с невероятной ясностью видел преграду. Каждый пруд был из обоюда острого льда. Лунный свет превращал решетку в череду серебряных старинных мечей числом 12, а за ней стояла высокая бледная женщина. Босоногая, с седыми распущенными волосами, в скорбной венской паневе, расшитой белым по белому. «С дороги!» — захрипел Волкодав. «Не до тебя!» Он с налета высадил прутья. Ледяные мечи рассыпались мириадами радужных бус. По всему телу покатился огонь, кровеносные жилы превратились в змей и полезли наружу из тела. Волкодав закричал, ослеп, начал падать вперед, окунулся в благословенный холод и увидел вереницу факелов перед воротами Рудой Вежи. Бледная женщина усмехнулась и отступила с дороги. Фербака предупредил мышь. Насторожив уши, черный зверек приподнялся и тонко пискнул, а затем покинул мать Киндарат и заскакал к двери. Только тогда снаружи поднялась суматоха и послышались возбужденные голоса. Фербак едва не бросился на порог. За время Сокаремского мятежа он не то чтобы близко сошелся с нелюдимым северным лесовиком, но узнал его, во всяком случае, достаточно, чтобы понимать. Если Вен отправился искать смерть, то вернется не иначе, как с куском ее мантии в кулаке. Волкодав шагнул через порог, на ходу засучивая рукав, нагнулся за мышом и сел на корточки перед Фербаком. Тот уже ждал его с заветной скляночкой и ножом наготове. «Режь, вот здесь, вдоль». Кровь выглядела так, как положено выглядеть обычной человеческой крови. Не пенилась, не пузырилась, не шипела. С какой стати Фербак ждал чего-нибудь странного? И сам Вен против подспудных ожиданий бывшего сотника не слишком переменился. Он даже не казался сильно измотанным. Разве что сидел сплошь мокрый, в волосах таял снег, спереди на рубашке расплылись кровяные разводы, да еще глаза блестели, пожалуй, несколько диковато, а в остальном, каким уходил, таким и вернулся. «Цеди, не жалей», — сказал волкодав. «Молодой госпоже вдвое». Фербак тотчас вспомнил недоконченное наставление Канкиндорат. «Что?» «Она в чреве несет». «Погоди, как?» «Запах», — сказал волкодав. «У нее запах, ждущий рождения». «Светоч небесный, заступница мира людей, Матерь Луна, помоги нам в духовной нужде». Тихое пение опутывало, увлекало за собой, понемногу вытягивало на поверхность. Волкодаву даже приснилось, что он смотрит на Луну, плывущую в полночной синеве среди редких звезд. Потом возникло телесное ощущение, мех по голому телу. То, что радовало в детстве, не забывается никогда. Волкодав позволил себе еще немного полежать с закрытыми глазами, вполне понимая, что долго будет вспоминать эти мгновения. Короткие мгновения, когда все было хорошо. Все было хорошо, и ничто не гнало его вперед. Чуткая совесть отнюдь не находит греха в том, что целинные степи тревожат саха, что по стопам лозоходца, пророка воды, лом и лопата в земле оставляют следы. Новые саженцы мы прививаем в саду, и небывалое семя кладем в борозду, чтобы колосья не мог погубить суховей, чтобы ломились от яблок опоры ветвей. Как распознать в череде увлекательных дел, где человеческой мысли отмерен предел? Мало питья огородам, садам и скоту, чью-то поспешную мысль подхватив на лету, вплоть облекаем, и русло меняет река. И не тревожится совесть, не дрогнет рука, зримой наградой за точный расчет и труды в город приходят потоки прозрачной воды. К новой весне вековечный придвинулся круг, что ж не оденется зеленью пойменный луг. Возле сухого колодезя вянут цветы, лом землекопа нарушил земные пласты. Осень настала, и в нагромождении глыб горестно тычутся стаи вернувшихся рыб, гуси кружат над пустыней, тревожно крича, где благодатный разлив, что всегда их встречал? Кажется, плачут и рыбы, и птицы, и зверь. Что же случилось? Куда нам податься теперь? Чтобы не утверждала вера огнепоклонников, лучшими покоями в Рудой Веже все равно считались такие, где имелись окна наружу. Деревянные ставни были распахнуты, лунный свет умывал лицо и левую ладонь Иригаена. Правую руку Халисунца удерживала повязка. «Матерь Луна, чья-то леность ходит за водой», словно в бреду обернулась вселенской бедой. Так почему ни строитель, ни зодчий, ни жрец предусмотреть не сумели подобный конец? Поздняя мудрость, как желчью отравленный мед, даст ли она что-нибудь угадать наперед? Матерь Луна, наши жизни вписать помоги в танец вселенной, в его вековые круги, чтобы потом не пришлось говорить никому с болью о силе, доставшейся не по уму. Мать Киндорат сидела на тюфике у Вена в ногах. В свете масляной лампы поблескивала игла. Жрица зашивала и штопала хлопчатый рукав. Мышь дремал, нахохлившись у нее на плече. Шевелиться не хотелось. Волкодав посмотрел в темноту между ставнями. «Я что, проспал целые сутки?» Он помнил, как Фербак торопливо встряхивал склянку, потом был провал. «Ты не спрашиваешь про тех двоих», — сказала жрица. «Да ладно, мать Киндорат, а то я тебя не знаю. Пожалуй, сидела бы ты тут так беззаботно, если бы противоядие подействовало не на всех». «Бывает, плод в утробе забирает на себя всю отраву, но в этот раз вышло наоборот», — сказала она. «Тело матери защитило ребенка. Полагаю, Дильбер в должный срок воздвигнет родильную перекладину, и малыш увидит этот мир живым и здоровым. Но, может, первые несколько лет ему будет требоваться чуть больше заботы. С другой стороны, не удивлюсь, если наследник вырастет поэтом или пророком». «Не наследник, а наследница. Кто носит мальчишку, пахнет не так. Погоди-ка, Дильбер? Ты сказала Дильбер?» Ему нередко казалось, будто мать Киндарат читает его мысли. На самом деле, ей, вероятно, достаточно было взглянуть на его лицо. Она беззвучно рассмеялась. «Вот бы знать, есть ли во всей Рудой Веже еще хоть кто-нибудь, кто до сих пор не понял, что за купца с купчихой охраняет славный Фербак». Иригаен закрыл ставни и обернулся. «Да, а кто они, госпожа?» Мать Киндарат возвела глаза к потолку и безнадежно всплеснула руками. Волкодав улыбнулся. Ему всегда нравилось иметь дело с людьми умнее себя, но как же приятно, оказывается, иногда встретить кого-то еще более простодушного. Он откинул одеяло, рывком сел и закашлялся. Глубоко внутри напряглась жила, непрочная, готовая лопнуть. «Не нравишься ты мне», — нахмурилась мать Киндарат. Волкодав вытер рот, украдкой посмотрел на ладони и ответил. «Настолько, что ты решила сбагрить меня этому Мавуту или как там его?» «Но хоть это сообразил», — фыркнула она. «Когда ты догадался?» «Когда Иригаен дрался с мономатанцем. Тот временами двигался как муруга», — сказал волкодав. Нахмурился и припомнил. «Он говорил, у него с собой было лекарство. Думаешь, это он подослал тайных убийц?» Мать Киндарат пожала плечами. «У нового шада наверняка хватает врагов и без Мавута. Может, даже тех самых, что отправили Минучера на суд богини наказующей и милосердной», — подумала и добавила. «Теперь сделать это будет труднее». «Он здесь сейчас?» — зловеще спросил волкодав и потянулся за гребнем. «Муруга этот. Мавут». К его удивлению, оба расхохотались. Иригаен, конечно, осекся и скособочился, прижимая ребра здоровой рукой. Однако улыбаться не перестал. «Ты ж его в озеро закинул вместе с конем», — сказал он Венну. «Там следы, где он вылезал. Только он сразу ускакал прочь и не вернулся в деревню». «Кому нужен ученик, который самого наставника мог убить?» — в полголоса пробормотала мать Киндарат. «Стало быть, не глянулся тебе Мавут?» «Его путь, — сказал волкодав, — показался мне слишком легким». Он смотрел на Иригаена, отыскивая знакомые черты. «Так вот откуда твой дар». «Дар, ты о чем?» Вен заплетал волосы, пропуская одну прядь под другую. «Вождь Мхабр говорил, перед ним было 11 поколений тех, кто разговаривает с богами».
«Мхабр?»
«Да, ты с ним в родстве?»
«Наши ветви разошлись больше 100 лет назад», — опустил глаза Иригаен. «Сейчас я не в большем родстве с вождем, чем всякий другой Сихаба, особенно чистокровный». Оба, кажется, подумали об одном и том же. «Тот с расшибленной головой может сколько угодно хвастаться своей кожей», — сказал волкодав. «Не ему рассуждать о вырождении и родстве».
«Он изуверк», — кивнула мать Киндарат. «Я верно произнесла?» И добавила как бы про себя. «Родство выплетает узоры, невнятные обыденному рассудку. Откуда нам знать?» Иригаен сел рядом с Веном и протянул ему рубашку со штанами. То и другое было добротно выстирано и даже успело просохнуть. «Сколько же я провалялся?» «Ты мне все расскажешь про Мхабра», — сказал Иригаен. «Где ты встретил его?» Волкодав повозился под одеялом, натягивая штаны. «Я плохой рассказчик». «Ничего, ты постараешься». Жители Рудой Вежи по-прежнему изо всех сил делали вид, будто ни сном, ни духом не ведают, что за великий гость едва не умер под их кровом. Простые пастухи, охотники и огородники, может быть, в самом деле не знали. Что до старейшины и других набольших, они просто вели себя как надлежало. Если сыну Нардара больше всех, обогретому священным огнем, понадобилось приехать в родную страну без свиты и какого следует войска, всего лишь с 10 охранников и женой, значит, быть посему, а прочее не их ума дело. Если ему хочется пить в общинном зале с чужеземными рыбоедами, словно он и правда обычный купец,
пускай пьет. Бесчисленные обязанности правителя двух держав еще и не такого могут потребовать. Волкодав двигал туда-сюда непочатую кружку и пытался привыкнуть к тому, что через стол от него сидит один из самых могущественных людей этого мира. Марий Лаур, Конис Нардара и будущий Шат Сакарема. Солнце ликому и венценосному было лет 35. Простое загорелое лицо честного воина и смелого полководца. Серые глаза, жесткие усы, русые волосы. На широком лбу рубец от раны, зашитый, пожалуй, менее опрятно, чем длинный порез на руке волкодава. «В пупке у нее золотое кольцо», — так сказывал нам ученик близнецов, неотступно вертелось на уме у Венна. Было совестно, и все время казалось, будто Марий вот сейчас припомнит ему лихую кабацкую песню, звавшую войско к победе возле озера Трон. «Ее не насытит один удалец. Тело матери защитило ребенка». Кстати, молодой госпожи с ними за столом не было. Супруг непререкаемо велел ей как следует отдохнуть. У него самого в кружке вместо вина плескалось парное козье молоко. Первейшее, по мнению матери Киндарат, средство для окончательного очищения крови. «Как мне вас наградить?» — спросил Марий. «Отстроить Дардзуму. Пойти войной на самоцветные горы. Роскошные плечи нежнее, чем шелк. В том клялся весь пятый наемничий полк. Вот забота, знает ли он? Наверняка знает». «По дороге сюда», — ответила за всех троих мать Киндарат, «мы нашли уроженца Айрен Ягун, умиравшего от того же яда, что достался тебе. Ты знаешь этот народ, государь, ведь ягунцы в родстве с матерью Среброволосых, святых заступников Сакарема. Тот человек, не успевший произнести свое имя, просил передать сородичам древний свиток, сберегаемый возле сердца. Исполни его просьбу, владыка двух держав. Привлеки к себе благословение еще одного племени, а все остальное милостью справедливых небес у нас есть. Выезжала я на ярмарку из деревни Милорадовки, восходило солнце яркое, зажигало в небе радуги. И веселые, и ретивые, только то под переборами, мчались кони белогривые золотыми косогорами. И погоды нам погодили, и махали так сердечно мне у речушки Хороводинки у большой деревни Встречина. И летела я без страху-то, с этим миром познакомиться, и душа была распахнута, и товаров короб ломится. А теперь я еду с ярмарки все путями окаянными, не с богатыми подарками, а с дырявыми карманами. Где барыш? Одно посмешище. Кони где? Ау, родимые? Я плетусь под горку пешая вдоль болота нелюдимого. Желтый лист печально кружится по заброшенными тропами, вместо теплых окон дружеских огоньки горят над топями. Не сумела обогнуть его та дорога многотрудная, гиблый хутор Бесприютина возле озера Остудное. Серый дождь висит полотнами, машет лес ветвями голыми, ставни мокрые захлопнуты, псы хрипят за чистоколами. Воронье о чем-то каркает над горючую осиною. Что же ты, дорога с ярмарки, выдалась такая длинная?